Здравствуйте. Значит, у нас сегодня тема Рош а-Шоне, и подтема Рош а-Шоне – это во время трапезы мингак кушать симаним, которые едятся в Рош а-Шоне. Мне, правда, для этого понадобятся какие-то такие вот гагдамот, некоторые предисловия, но начнем сразу с симаним. Гемора приводит, Талмуд приводит, что симана милта. Симан – это что-то, знак, это что-то, означающая вещь. То есть, когда мы делаем какую-то вещь, связанную с какими-то знаками, которые мы делаем, это производит впечатление на сагдин, который дает Всевышний, на суд, который дает Всевышний. Поэтому у нас есть определенный мингагим, определенный симаним, настолько, что в Геморе упомянуто не так много, но появились мингагим делать дополнительный симаним, и в результате это становится у некоторых людей такой немножко напоминающий Лайла Седер. Трапеза вечерняя Рош а-Шоне начинает немножко напоминать Лайла Седер. Такая определенная процедура, которая делается с начала трапезы, и только потом начинает нормально кушаться. И, в общем, этот мингак, который достаточно принят в Амисраиле, поэтому остановимся на нем. Но я подчеркиваю, чтобы не возвращаться к этому, это не главная часть Рош а-Шоне. Совсем не главная часть Нового года. И наоборот, это может в какой-то степени мешать Новому году, особенно в связи с тем, что есть такие люди, которые воспринимают это как икар, как главное, и, соответственно, делают из еды культ, и делают из трапезы Рош а-Шоне вот это вот такой вот очень иньян большой, и забывают о главном внутри Рош а-Шоне, что это Йом Гадин. Поскольку если я сейчас буду говорить о главном, то это займет весь урок, то поэтому говорить я не буду. Я напомню то, что уже было сказано в прошлые годы, и надеюсь, что это стало более или менее понятным и без моих уроков. Может быть, кто-то что-то из моего урока извлек прошлых лет. Что главное, суд, который происходит в Рош а-Шоне, это не совсем так, как думают люди. Как-то люди привыкли, что суд Рош а-Шоне – это Всевышний присуди так, чтобы у меня было в следующем году. Всего хорошего много, всего плохого не было. И чтобы я получил как можно больше. И в некоторое подобие анекдота «Доктор, дайте мне лекарство от жадности и побольше, побольше». И люди воспринимают Рош а-Шоне, что это день, когда решается, здоров я буду или больной, богатый я буду или бедный, выживу я или помру и так далее. И в связи с этим хороший приговор суда Рош а-Шоне, понятно это, жизнь, богатство, любовь и так далее. Суд Рош а-Шоне действительно все это включает, но совершенно в другом разрезе. В Рош а-Шоне человека судят за то, что происходило, когда он рождался до его родов, когда его душа спускалась, чтобы соединиться на землю, чтобы соединиться с телом, и человека заклинали. Будь цадиком, не будь рашой. Будь праведником, не будь нечестивцем. Человека судят за понятие цадик и понятие раша. Насколько он цадик и насколько он раша. И этот суд продолжается до Йом-Кипра, может быть, до Шиан-де-Раба, включая Суккот и так далее. Вот здесь у нас появляются некоторые важные аспекты того, что такое суд Рош а-Шоне, когда человека судят, насколько он становится праведником. И несмотря на то, что у меня мало времени на это говорить, но главная задача суда Рош а-Шоне, я подвожу итог, пропуская все, что когда-то говорил на каких-то уроках. Главное суд Рош а-Шоне, это решается, насколько человек работает как инструмент для того, для чего он создан, насколько он выполняет функцию, которого создан человек. И тут я отвечаю на вопрос, который мне был задан. Я зачитываю этот вопрос, который только что мне прислали. В Берешит написано, и выслал Всевышний человек из сада Едомского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Почему возделывание земли и работы не считается заповедью? Возделывать землю, из которой взят человек, не имеется в виду выращивать помидоры и пшеницу. Когда мы переводим это на русский язык, как обычно, теряется большая часть смысла того, что сказано в Торе. Ничего не сделаешь. Нам нужно, для того, чтобы оперировать к Торе, нужно понять, что имеется в виду. Там сказано «Лаавод баадама» – «Служить Всевышнему на земле». Это и есть возделывание земли. Потому что то, что происходит на земле в нижнем мире, это действие человека, для которых он создан, для того, чтобы в нашем земном нижнем мире произошло тикун, исправление всего, что задумал Всевышний изначально, чтобы тикун, исправление, сделал, который задумал Акодыш Барагу, сделал человек. Это распоряжение, вот эта фраза, сказана после суда Всевышнего, который судил Адама в Рожашону. И это результат суда над человеком, который был произведен в Новый год. И суд, к которому человек приговорен, и все человечество приговорено, это то, для чего был создан человек изначально, а именно для того, чтобы лавот баадама, служить в нижнем мире. Служба в нижнем мире – это все заповеди Творца, заповеди «делай и не делай», заповедь надевания тфилин и так далее. И это и есть те мицвот, для которых создан человек. Когда Акодыш Барагу судит сегодня в Рожашона человека, суд над каждым и каждым из нас и над всеми нами вместе – это суд, насколько мы являемся человеком, насколько мы являемся праведником, то есть насколько мы выполняем те функции, для которых мы были созданы, изначально для которых мы находимся в этом мире, насколько мы возделываем землю. И не дай Бог воспринять возделывание земли, как человек, который сидит на тракторе или без трактора, пашет, сеет и так далее. Возделывать землю, пшуток и машмао, простой смысл, делать так, чтобы земля служила для того, для чего она предназначена, и все населяющее землю. То есть раскрытие Малхус Всевышнего, раскрытие Царства Всевышнего внутри этого мира, где должны раскрыться квод Гашем, слава Творца, в полноте, которая до сих пор не раскрыта из-за того, что мы удалены от Всевышнего. Наше приближение к Творцу, Алидей Тора и Митсус, посредством Торы и заповедей, это то, что определяет, насколько мы приближаемся к Акодыш Барагу и насколько мы приближаем и соединяем Шехину со всем миром, то есть та задача, для которой мы созданы. Шехина – это Ребут Малхус. Поэтому все молитвы Рожашоны, начиная с Шалех Цибур, со слова, все это имеют у Шахрис, Гамелех, царь, обращение ко Всевышнему как царю, это начинается в Рожашона и продолжается до Йом-Кипра, меняются определенные вставки, делаются дополнительные вставки. И основные вставки – это Гамелех Акодыш, царь души, Гамелех Амишпат, царь ведущий суд. И это две основные вставки. Все остальные вставки в молитве Шмона Эсера – это не вставки, которые сделаны Аншей Кнессет Гдола, мужами Великого Собрания, установившие Шмона Эсера. Их даже нету в Геморе. Это сделано после завершения Талмуда, Гаоним. Они имеют свой смысл, но это личные просьбы, которые не являются икором, главным Рожашоне. Я еще раз повторяю, чтобы начать с Симоним. Главным Рожашоне является суд над каждым из нас, насколько в будущем году, на основании всего, что произошло в прошлом году, судит Всевышний, насколько в будущем году мы будем кли, инструмент для раскрытия Малхуса Всевышнего. Насколько мы будем людьми, которые авдим баадама, которые служат Всевышнему на земле. И это главный суд Рожашона, и это первый Рожашона, когда Адам Аришон был оправдан судом Рожашона тем, что он получил вот эту вот функцию. И каждого из нас судят, насколько мы цадиким, то есть насколько мы, насколько через нас раскроется Малхус Всевышнего, Царство Всевышнего в этом мире. И это суд, как бы это мягче сказать, несколько более важный, чем любой основной, любой другой суд, любые другие аспекты, которые могут волновать человека. Поэтому Рав Хаим Воложенин, у него есть стиха, ученик Вильнинского Гаона, тот, кто написал книжку «Нефеш Гахаим», в Сидуре Гагрода и в Нефеш Гахаим тоже во многих изданиях, есть его сиха, его беседа, которую он давал в своей синагоге перед первым чтением слихот в какой-то год. У нас в Муцей Шаббас, на исходе шаббата, начинают читать слихот, либо в воскресенье с утра, начинают читать слихот, и вот это первый день чтения слихот Рав Хаим Воложенин давал сиху, где он объяснял то, что я сейчас сказал несколько короче, чем он объяснял. Что главное, суд Рожашона – это насколько через нас проявляется Малхус Всевышний. И он приводил пример человека, который молится в Рожашона о каких-то своих мелких нуждах. Точка зрения Рав Хаим Воложенера, что это глупо и нельзя делать в общем. Нельзя, я, может быть, неправильно сказал, но это такая глупость, которую он объясняет на примере. То, что делает большая часть молящихся у Рош ха-Шана и считает это главной частью Рош ха-Шана, Рав Воложин объяснял, что это, ну, приведу пример, который он же и привел. Человек находится рядом с львом, который готовится на него прыгнуть. И в этот момент человека кусает комарик или летает вокруг, чтобы укусить комарик. Человек, который будет сейчас обращать внимание на комарика и пытаться его отогнать, будет выглядеть несколько странно. Сейчас Акодыш Барагу судит в Рош ха-Шана человека по всем параметрам, которые происходят. Одна из основных вещей, насколько он прилеплен к Творцу и насколько он через него, насколько он сыграет свою роль, для которой он создан, в том, чтобы Малхус Всевышнего, Царство Всевышнего было раскрыто в этом мире. Человек, который в этот момент будет просить Всевышнего, дай мне денег или что-нибудь еще, это еще меньше, еще страннее, чем сравнить льва, который готовится прыгнуть на человека, с комариком, который планирует его укусить. И человек, который во время, когда лев прыгнет, может у него два варианта есть. Отпрыгнуть, отойти от того места, куда хочет прыгнуть лев, одно. И второе, гоняться за комариком, который его раздражает и летает вокруг него. Человек, который молится сейчас, в этот день, о каких-то своих мелких нуждах, говорит Рав Хаим Воложин, он подобен человеку, который отгоняет комарика и не обращает внимания на льва. Обратить внимание и на то, и на другое возможно, но очень трудно, но возможно. Но хотя бы, я понимаю, что нас всех волнуют наши мелкие нужды, но хотя бы помнить о том, что главная часть суда Рош ха-Шана, это не какую зарплату мне выдадут в этом году, получу ли я новое место работы, учебы, здоровье, родится ли ребенок и все остальные вещи, о которых мы молимся в Рош ха-Шана. А главная задача нашей молитвы Рош ха-Шана – это то, чтобы мы сделали все возможное. И к этому надо готовиться заранее. Надо было уже давно начать готовиться. Это, в общем, цель всей жизни. Но хотя бы Ходеш Шивул, хотя бы неделя Слихот, хотя бы Рош ха-Шана. Это молиться о том, чтобы и сделать все от меня зависящее, чтобы я являлся идеальным для меня, у каждого своя функция в этом мире, но чтобы я выполнил свою функцию в мире, для того, чтобы через меня полностью максимум того, что я могу сделать, было раскрыто Малхус Всевышнего в этом мире. После того, как мы это сказали и объяснили, что это главная часть молитвы Рош ха-Шана, я готов отвечать на вопросы, если они возникнут, потому что я не исключаю, что для некоторых людей всякие идеи могут быть неожиданные, поэтому, пожалуйста, вопросы. Так вот, после того, как мы обсудили главную часть молитвы Рош ха-Шана и того вообще, за что нас судят в Новый год, после этого можно начать разбирать симоним. И начать, понятно, что, как обычно принято делать при изучении Талмуда и, в общем, всей Торы, с кушьёт, с вопросов, которые возникают. Давайте с Йоной и Ниневией поговорим ближе к Йом-Кипуру, поскольку я не до конца понимаю вопрос, но он явно вопрос не к Рош ха-Шане. Поэтому это в другой раз. Я имел в виду вопросы по теме, хотя бы как-то относящиеся. Так вот, первый симан Рош ха-Шана, который мы разберем, симан такой, он указан в Геморе. Человек берет тапуах, яблоко, окунает его в мед и говорит. Дальше есть разный мингагим. Я сразу скажу, что есть разные обычаи. Некоторые говорят иерацион, молитву перед едой симана, с именем Всевышнего, и говорят это прямо, ну, как совсем стопроцентную молитву. Некоторые не хотят говорить имя Всевышнего, несмотря на то, что это иерацион как-то упомянут в Талмуде, и говорят это иерацион лифней авину шебешамай. Да будет угодно перед нашим Отцом, который на небесах, и не говорят, будет угодно перед тобой, и говорят имя Всевышнего. Каждый говорит по своему мингагу, как удобнее, так и говорите. Так вот, первое, симан, который описан в Талмуде, не обязательно с него начинать, и, скорее всего, надо начинать не с него, потому что здесь есть еще один аспект в еде симаним, на котором я не думал останавливаться, но обязательно что-то надо сказать, потому что некоторые из них требуют брохи. Несмотря на то, что мы уже сказали броху гамоцелеха минарес, извлекающий хлеб из земли, несмотря на это, когда мы едим, например, фрукты, яблоки, тааним, фиги, финики и так далее, то их нельзя, это десерт, это не часть трапезы, поэтому на них надо сказать отдельную броху барай приаец. И здесь есть определенный порядок, с которых надо начинать брахот. Поэтому броху баре приец принято говорить на таним, поскольку это один из семи видов, которыми славится Эрец Исраэль, финики. Поэтому с него начинает обычно. Сейчас, секундочку. Два вопроса пришли. Второй, я с него быстро начну. Когда вообще уместно просить о личном в дни Рош ха-Шана и до конца Суккота? Кроме Рош ха-Шана можно просить. И в Рош ха-Шана, по идее, можно. Но кроме Рош ха-Шана, безусловно, нет никакой проблемы просить. Но, безусловно, что главная часть праздника – раскрыть Царство Всевышнего в этом мире. Об этом надо просить постоянно. Первый вопрос – как понять, насколько мы проявляем Царство Всевышнего, если или не очень, не дай Бог? Это не наш вопрос нашего понимания, наш вопрос – авойды. Насколько мы это делаем, это уже решает Всевышний. Наша задача – максимум мицвот, минимум аверот, и в Рош ха-Шана молитвы о проявлении Малхуса внутри мира. Понятно, что Малхус проявится целиком только в дни Машиаха, и сейчас это подготовительная работа к этому проявлению. Эта подготовительная работа является самым важным для нас. И Рош ха-Шана идет суд, насколько мы это сделали, насколько эта работа выполнена. Окей, теперь мы все-таки возвращаемся к симоним и постараемся... В день Рош ха-Шана не читают книгу пророка Йона. В принципе, я еще раз повторяю, вы перепутали. Это Минха Йом-Кипра, когда читают книгу пророка Йона. Как узнать свое предназначение, если я только начинаю изучать Тору и иврит? Предназначение у всех более или менее одинаково, есть свои личные качества. Как узнать? Учить Тору. И постепенно узнавать. Другого рецепта нету. Нельзя спросить, а что мне конкретно нужно делать, и получить ответ. Акодыш Барух Ху дал нам заповеди. Исполнение мицвот – это и есть наше предназначение. Теперь мы двигаемся по порядку. Дальше я не понял, что мне написали. Кто такой? Одно слово я не знаю. Окей. Так вот, когда мы едим симоним, то начинается с таним, начинается с фиников, и мы говорим: «И рацон шей тому санейну ваавейну». Будет угодно перед лицом твоим Всевышним, чтобы были заткнуты наши враги. Объяснение я дам немножко позже, если у меня хватит времени. После этого «И рацон», который мы говорим на яблоко, с этого я хотел начать рассказ о симоним. Когда мы берем яблоко, мы окунаем его в мед. Мед, он сладкий. И говорим, вообще от Рош ха-Шана до Суккота есть минхагим, что хлеб окунается все время в мед и так далее. Так вот, когда мы это делаем, то мы окунаем в мед яблоко. Хлеб мы окунаем все время в мед, я еще раз повторяю в эти дни. Мы окунаем яблоко в мед и обращаемся ко Всевышнему с короткой молитвой. И рацион милифнавину шевшамай, будет угодно перед лицом твоим отец, который на небесах. Можно сказать с именем, я еще раз повторяю. Шие лану шанатавау митука. Чтобы у нас был год хороший и сладкий. Теперь, после того предисловия, которое я дал, не разговаривая про симоним, а говоря о том, в чем происходит суд Рош ха-Шана, и что, как пишет Рав Хаим Воложин, что наша основная задача просить, чтобы через нас раскрылось Царство Всевышнего, и все, что мы просим не для себя, мы просим о раскрытии славы Творца в этом мире, то после этого, когда мы начинаем трапезу Рош ха-Шана с того, что мы просим, чтобы у нас был очень сладкий и хороший год, звучит несколько странно и является в общем и целом противоречием с тем, что я говорил до сих пор. На этом противоречии я хочу немножечко остановиться и попытаться понять, что же мы должны просить, когда окунаем яблоко в мед. Начинаем с того, что у меня была целая серия, слишком большая, судя по всему, уроков по Мишле, по притчам царя Шломо. И первая часть притчи царя Соломона, Шломо Амелаха, она посвящена тому, что есть предостережение юноши не приблизиться к Иша, Зана, к двум, на самом деле, женщинам-блудницам, которые постоянно описываются у Шломо а-Мелеха, и настолько, насколько опасно к ним приблизиться. Эти две женщины-блудницы – это два качества. Качество эти два качества – качество хемда и таава. Хемда – это качество погони за деньгами, которые приводят к наслаждениям. Таава – качество наслаждаться от этого мира, получать наслаждение и сделать это основной частью жизни. Это две таких принципиальных проблемы, которые существуют у человека, и два предостережения, которые нам дает Шломо а-Мелех. В Рош а-Шана, когда мы молимся о раскрытии Малхуса Всевышнего, и о том, чтобы мы раскрыли его настолько максимально, насколько каждый из нас создан для того, чтобы это сделать, когда мы молимся об этом, понятно, что все, что мешает раскрытию Царства Всевышнего, оно связано с хумриотом, с материальностью этого мира. И поскольку у человека есть два начала, два борящихся между собой начала, это тело и душа, душа стремится к духовности и к раскрытию духовности, тело стремится к наслаждению, тайве. И поэтому, когда мы берем, начиная трапезу Рош а-Шана, с того, что мы просим, да будет угодно перед лицом Твоим Всевышним, чтобы у нас была вкусная, сладкая такая жизнь в этом году, как мед и яблоко, сладкое и классное, и вообще, палец устал показывать, то это выглядит несколько своеобразно для Рош а-Шана, когда нас судят на то, о том, насколько мы сумели убрать от себя всю тайву этого мира, все наслаждения этого мира, насколько мы загнали их в угол, и насколько мы посвятили всю свою жизнь духовности, а не материальным удовольствием этого мира. И начать, когда меня судят за то, насколько я преуспел в этой авойде, насколько я раскрываю, что весь смысл существования мира – это Малхус Всевышнего, а не мое наслаждение внутри этого мира, телесное. Если в это время я начинаю с брахи и просьбы Всевышнему, чтобы у меня был год сладкий и вкусный, и хороший, то выглядит это как-то не очень. Так себе идея. Поэтому попытаемся разобраться, что имеется в виду в этом иерацоне и что означает это Симан, который приводит Гемора, это Сталмуда Симан, кушать топов бедваш, кушать сладкое яблоко и говорить вот этот иерацон. Вопрос, я думаю, понятен на поверхности. Ответ на этот вопрос такой, что, во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что мингак кушать именно яблоко, топох, и топох – это то, что сказано в Геморе. Рав Цода Гакоэн говорит, что понятие топох – это не обязательно яблоко. Топохом называется апельсин, груша, лимон. То есть все, что растет на дереве в виде такого вот круглого, закругленного плода овального, это называется топох. Он приводит раю, доказательство из Мидраша. Когда Мидраш говорит о том, что в Ширгаширим есть пасук, который говорит, что рейхак и рейх топухим, запах, который тебе исходит, как запах топухим, Мидраш говорит, что это запах сада из итрогов. И итрог называется топохом. Это приводит Рав Цода Коэн и говорит, что макор, источник кушать эти симоним, окунать яблоко в мед, настоящий макор этого источника, несмотря на то, что принято иначе, принято брать обычное яблоко, антоновка, белый налив и так далее, но макор этого источника, этого, это брать итрог, окунать в мед и кушать итрог, окунутый в мед, и говорить это Тейерасов. Обращает внимание Рав Цода Коэн на то, что в Геморе есть три мнения, что такое было дерево познание добра и зла, от которого ел Адам а-Ришон. Я думаю, что лишнее упомянуть, но я упоминаю на всякий случай, что Адам а-Ришон ел от дерева познания добра и зла в первый Рош а-Шана, в первый Новый год во время творения мира, и судился за эту авейру. Адам и Хава получили свой приговор суда, и судил их Всевышний тоже в Рош а-Шана. Это был первый день суда, который подробно описан в Торе, когда Адама выгоняют его наказание, что он выгнан из Ганедена, и он находится на нашей земле и должен в поте лица зарабатывать свой хлеб. Это то проклятие, не мицва, я подчеркиваю, а проклятие, которое получает Адам а-Ришон, что в отличие от всех остальных творений, которые существуют в мире, которым не надо потеть, чтобы заработать свой хлеб, козел приходит и кушает то, что растет. приходит на пастбище и кушает. Адам, который раньше был в положении лучше, чем осел, его ангелы служения кормили мясом и поили вином, то теперь Адам решен опустился до такого уровня, что он должен в поте лица заработать свой хлеб. Остальные проблемы тоже существуют. Основные наказания, которые получил Адам решен, всем известны. Все это произошло в Рош ха-Шана. И в Рош ха-Шана же он совершил авейру и кушал от дерева познания добра и зла. В Геморе существует три мнения, что такое дерево познания добра и зла. Мидраш приводит еще одно. Гемора говорит, что это эцтаним, это финиковая пальма, это, как его называют, виноградная лоза, вино, и это хлеб, пшеница. Три мнения, что такое эцда топбера. Мидрашава приводит еще одно мнение, Омар Абиавагу, что дерево познания добра и зла – это этрог. И поэтому, говорит Рав Цодек ха-Коэн, возник мингак в Рош ха-Шана, чтобы мы тоже кушали этрог, как Адам и решен, и просили, чтобы у нас было шана това умитука, чтобы у нас был год, который будет сладким и хорошим годом. Теперь попытаемся понять, что это за просьба. Во-первых, два слова по поводу того, что произошло, когда Адам и решен ел от дерева познания добра и зла. Гемора... Не Гемора, даже сам Хумаш и комментарий Раши на Хумаш, который приведен из Мидраша, он говорит о том, что когда змей обратился к Хаве и сказал, давай поедим от дерева познания, то Хава ответила, что... Нахш обратился немножко иначе. А правда ли, что Всевышний запретил нам, вам кушать все, что вообще находится внутри сада, от всех деревьев сада? Хава ответил, что от всех деревьев мы можем, кроме от дерева, которое внутри сада, то есть от сда, от тофера, от нее мы есть не можем. Тогда Нахаш сказал, что ничего подобного. Всевышний сам ел от этого дерева и творил миры. Если вы будете есть от этого дерева, вы тоже будете творить миры. После чего Хава увидела, что она Нахаша правильная, дерево вкусное, красивое. Она ела, дала мужу, он тоже ел. И Нахаш сказал чистую правду. Когда они ели от дерева познания добра и зла, то в этот момент они сотворили новые миры. Понятие мира – это понятие гаолам, то есть гэлэм, сокрытие Всевышнего. Потому что там, где раскрыт Всевышний, нет ничего, кроме него. Если Всевышний скрывает себя от нас, и с нашей точки зрения как бы в этом месте нет Всевышнего, то возникает понятие миров, гаолам от слова элэм – сокрытие. И вот Хава и Адам начали творить это и сотворили вот эти новые миры. Миры, в котором сокрытие Всевышнего было намного больше, чем в Ганедане, где находился Адам и Хава до того, как они ели от этого дерева. После того, как это происходит, после того, как сотворен вот этот вот новый мир, после этого Всевышний судит человека и решает, в каком положении теперь, где и как должен существовать человек для той же самой цели, для которой он был создан. Раньше человек был другого уровня, в нем не было понятия Ецар-Гары. Теперь Ецар-Гара вошла внутрь человека, сокрытие Всевышнего увеличилось, поэтому в зависимости от того, насколько и как увеличилось сокрытие Всевышнего, меняется положение Адама как инструмента, не инструмента, а именно он сам инструмент, тот, кто воздействует, так как человека, который должен раскрыть царство Всевышнего в мире. Поскольку раньше это царство должно было раскрыто было совсем в другом мире, в мире намного выше, с намного меньшим сокрытием, то теперь, когда изменилась ситуация всех миров и самого Адама, то Адам должен соответствовать той задаче, и это суд Всевышнего в первый Рош ха-Шана, и это суд Всевышнего в каждый Рош ха-Шана, на каждый из нас, какую ситуацию нам создать, куда нас поместить, для того, чтобы мы наиболее рентабельно выполнили свою функцию раскрытия Всевышнего в этом мире. Это и есть суд Рош ха-Шана. Понятие суда, любое понятие суда, о котором мы будем говорить, когда говорится, что у Адама решено не было злого начала, изначально не было Ецар-Гора, его не было внутри. Но снаружи Ецар-Гора существовало, и понятие пхера-хавшит, понятие испытания и свободы выбора было создано вместе с человеком. Поскольку я уже сказал, что человек создан одновременно из материального и духовного, то понятие противоречия в человеке создано с самого начала, но это противоречие может быть на совершенно разном уровне. И сегодня у любого человека, очень высокого рава и полного подонка, пирата, бандита и так далее, тоже есть свобода выбора, и разница между ними огромна. Но тем не менее, даже очень большого праведника существует понятие испытаний и понятие свободы выбора, и очень большого грешника тоже, но они находятся на разных уровнях. То же самое с Адамом, только понятно, что уровни другие, до и после греха. Нам очень трудно понять, в чем состояла бхира хавшит человека до греха, но она состояла. Теперь мы продолжим дальше. Два вопроса, которые вы задали, я чуть позже отвечу на них по ходу разговора. Они входят в то, что я хочу сказать. Так вот, когда человек находится сейчас в состоянии суда, то суд, который производит Всевышний, суд бывает двух видов. У Всевышнего суд тоже может быть двойственный. Понятие наказания за преступление, которое сделал человек, человека осудили, он осужден на какой-то срок заключения или на какое-то наказание, плетка и так далее. Наказание, которое происходит, обычное наказание, грейда, точно, пустое наказание, больше ничего. Этот человек получает за то, что он сделал. Это не суд Всевышнего. Суд, который должен происходить, тот суд, который мы хотим, чтобы произошел в Рош ха-Шана, его производит Всевышний в Рош ха-Шана, он включает в себя наказание, которое нужно для исправления того, что произошло. Бывает наказание, которое ничего не исправляет, бывает наказание, которое полностью исправляет, а бывает посередине наказание, которое частью работает только наказанием, частью работает исправление. Когда мы окунаем в сладкий мед, который является нужен для услощения продукта, мед, как я понимаю, одно из самых сладких таких вот созданий, которые существуют, то когда мы это делаем и окунаем в мед яблоко, которое является неким прообразом дерева познания добра и зла, думаю, что отсюда в христианство вошла идея, что Хава давала Адаму яблоко, которое являлось деревом познания добра и зла, из идеи того, что Раби Авагу, что это этрог. Просто топохом называется любой круглый плод, я повторяю, который растет на дереве, к яблоку, это к белому наливу, это не имеет никакого отношения. Так вот, когда мы обмакиваем топох бедваш и услощаем его, мы просим, чтобы суд, который ты сейчас сделал над нами Всевышним, то есть понятно, что каждый из нас для того, чтобы через нас раскрылось Малхус, царство Творца в этом мире, каждый из нас за прошедший год, ну, некоторые из нас, сделали какие-то аверот, какие-то преступления. И это хацица, препятствие, которое делается между нами и Всевышним. И таким образом это то, что мешает раскрытию Малхуса Всевышнего, Царства Всевышнего в мире. Это мешает те аверот, которые сделал нам Исраиль. И когда мы просим Всевышнего, чтобы, несмотря на эти аверот, Всевышний осудил, присудил нас к тому, что через нас раскрылась бы Малхус Всевышнего в этом мире, то мимейла автоматически мы просим Всевышнего об искуплении от этих аверот, от того, что мы сделали. Исправление этих аверот. Исправление может быть посредством тшувы и посредством исурим, посредством страданий. Если мы сделали тшуву, то все в порядке. Представьте себе какого-то еврея, не дай бог, не сделавшего тшуву за какие-то аверы. Я так думаю, что если всех, кто меня сейчас слушает, то несколько человек есть, то у нас найдутся люди, которые даже близко не помнят о тех аверот, которые они сделали, например, я. И, естественно, тшува за них не было сделано, просто потому что я даже не задумывался на эту тему по причине того, что сволочь по жизни. И если это произошло, а я прошу Всевышнего, чтобы вывел кли инструментом, через который раскроется Малхус Всевышнего, не надо, чтобы это искупление произошло, если тшува не сделано, оно произойдет через страдания, через исурим, через атрибут суда, который властвует в Рош ха-Шана, которым Всевышний в Рош ха-Шана управляет миром. Наказание может, которое придет за те авероты, от которых не сделано тшува, а я вас уверяю, что такие авероты у каждого из нас найдется, ну, не гарантирую, что у каждого, не знаю, но у многих людей найдутся, гарантирую. Так вот, когда это произойдет, И Всевышний должен, для того, чтобы выполнить мою просьбу, он должен убрать эти аверот. Убирание этих аверот – это наказание. Но наказание может работать как тикун, как исправление, а может работать как просто наказание. Есть такая терминология, которая введена в основном в книгах по Кабале, но эта терминология уже пришла и в другие произведения еврейского искусства, то есть в другие тронистические всякие мааморим, которые существуют, она взята из Зохара, из Аризаля, но она уже получила определенную популярность, несмотря на то, что эти книги не все читают. Так вот, существует понятие митук или бесум гадин. Митук – это услощение, бесум от слова бесамим, какие-то пряности, которые даются. В дин, в суд, вносится какой-то элемент сладости, элемент пряности. То есть суд становится. Обычно люди воспринимают, чтобы суд был хорошим, сладким. Это правда, но в другом плане. Чтобы суд был таким, чтобы наказание являлось исправлением того, что произошло. Каждый грех, который мы сделали, он привел к изъяну внутри кучи миров, которые существуют между нами и Всевышним. И эти изъяны могут быть больше, могут быть меньше, но до тех пор, пока они все не устранены, не может быть раскрыто Царство Всевышнего во всем мире. Устранение этих изъянов может прийти только за счет либо очень сильной тшувы и раскаяния и мицвот, которые мы делаем, либо за счет того, что наказание, которое мы получаем, иногда даже не за себя, а за кого-то другого, такое возможно для праведников, не для всех, то в этом случае, когда идет вот такое вот наказание, если оно приводит к исправлению того, что произошло, то тем самым мы снова возвращаемся к идее того, что через нас мы удостаиваемся того, что через нас раскрывается Малхус Всевышнего в этом мире, и мы выполняем свою функцию в этом раскрытии Царства Творца. Поэтому, когда мы окунаем топор Бедваш и напоминаем о первой авере, которую сделали Адам и Хава, которые ели от дерева познания добра и зла для того, чтобы внести изъян в этот мир, с каваной, лешем шамай, во имя небес они это делали, как я уже рассказывал. Они хотели, чтобы мир был более затемнен, для того, чтобы из этой темноты больше раскрылось Царство Творца в этом мире. И тем не менее, это была авера. И Нахаш сказал правду, безусловно, его слова была ложь тоже. Самая большая ложь, это обычно выглядит как правда. Существует два понятия лжи. Шекер – это ложь от начала до конца. И мирма – это такая ухитренная ложь, которая выглядит правдой. И каждое слово в ней правда, а в результате она приводит к обратному результату. Он сказал все правильно. Если вы поедите от дерева, сотворите новые миры. И эти новые миры будут с большим сокрытием. И в результате когда-то больше раскроется слава Всевышнего, раскроется больше, в большем количестве миров. Но это не то, что хочет Гошем. Поэтому это правда, которая самая большая ложь. Он сказал, что это и есть как бы внутреннее желание Творца, поэтому сделайте это, и ваша функция в освящении Всевышнего вырастет. Действительно вырастет, но результат мы видим, то, что у нас сейчас в мире, что в результате мы пришли к полной темноте, когда настолько, что даже есть люди, которые говорят, что Всевышнего нет, а более того, этих людей большая часть народного населения на земле. И вот сейчас, когда мы молимся Всевышнему во время еды первого симана, о котором мы говорим, а именно яблоко, окунутое в мед, мы молимся Всевышнему о том, чтобы весь суд, который происходит в Рожашоне, суд, цель которого раскрыть Малхус Творца в мире, происходил так, чтобы в нем участвовал Митук Дина. Услощение суда. Понятие услощения суда – это суд, который служит для тикуна. Он включает в себя наказание. Но цель этого наказания не просто дать по одному месту, а исправить все изъяны, которые произошли от данных аверот. И тогда это шана тава и митука, потому что это год, внутри которого идет полное исправление всех изъянов, и мы достигаем эпогеи раскрытия Малхуса Всевышнего через нас. Сейчас. Если нельзя сделать шуву, то невозможен путь без наказания. Это никак невозможно сделать. Могут ли дети страдать за аверот отцов? Да, могут. Существует такая связь? Да, существует. Подробно описывать не буду. существует минимальное число симоним. Я не могу ответить на вопрос. Минимальное число, потому что они постепенно растут, растут и растут количество. Я коснусь нескольких, все я коснуться не могу. Некоторые склонны во всем обвинять себя, а некоторые исключительно внешние обстоятельства. Не значит ли это, что за некоторым яблоко нужно угорчить вместо усластить? Мы говорим сейчас о симоним. Как, кого и за что судить, пусть решает Всевышний. Не надо нам в это вмешиваться, у нас получится хуже. Но нам надо говорить, мы сейчас говорим о симоним, который включает в себя нашу молитву, нашу просьбу. Просьбу, которую мы просим Всевышнего, это означает, что мы просим, чтобы тот дин, который происходит с нами, привел к, который приводит к раскрытию Малхуса Всевышнего, тикун, исправление всех аверот, которые мы сделали, произошло бы дерех моток сладким путем, а не кислым путем. Это то, о чем мы просим. То есть мы не просим о том, чтобы у нас был удачный год, чтобы у меня было много лекарств от жадности. Это просьба совершенно другая. Просьба, чтобы работал Медады один, и были искуплены все аверот, те, которые не сделали едей чува, а едей оныша, едей наказания, посредством наказания. Но чтобы наказание искупало, чтобы это был не тук, чтобы это был услащенный дин, а не дин, который просто дает по одному месту. Слова тфила или итпалель, это имеет отношение к просьбе суда и исправления. Безусловно, тфила это молитва, или итпалель, это молитва о суде. Сладкий путь означает исправление без страданий, нет. Нет. Суд это суд. Человек должен ответить за базар, который он сделал. Но наказание может быть, наказание, которое не исправило, и наказание, которое приводит к исправлению. Наказание, которое приводит к исправлению, это услащение суда. Как выяснить, какой суд, чтобы он был услащенный? Не надо ничего выяснять. Мы молимся об этом. Подслащенные к исправлению, совершенно верно. Суд будет вести Всевышний, он знает, как выяснить, это его проблема. Нам нужно только обратиться к нему с этой просьбой и понимать, что именно мы просим. Потому что те люди, которые воспринимают, как то, с чего я начал, человек молится и просит Всевышнего о том, чтобы у него было много-много хорошего в этом году. Как это совмещается с молитвой Рош ха-Шана, когда основная цель Рош ха-Шана – забыть про себя и помнить только единственное о том, что вся задача этого мира – раскрыть Малхус внутри этого мира. Если ребенок страдает за род отцов, как это исправление происходит? Это сложный вопрос, который я сейчас не смогу ответить однозначно, потому что все понятия Исурим, которые есть в нашем мире, здесь есть очень-очень много шейлот, на которых у меня нет ответа. Несмотря на то, что нет ответа, это не... у меня есть какой-то ответ, но я даже не буду пытаться его сейчас отвечать. Например, я привожу простой пример. Если страдания нужны для искупления, для того, чтобы было исправление, то страдание связано с какой-то авейрой, которая была сделана. За что страдает корова, на которую нападает волк и грызет ей какую-то часть ее тела и отгрызает ногу, например. Или кошка, которая попадает под машину и становится калекой. У них совершенно явно нет аверот, потому что ни у кошки, ни у коровы нет никакого свободы выбора. Поэтому здесь ответ на этот вопрос достаточно сложный, очень неоднозначный. Есть он длинный, я не буду его давать сейчас. Но это не тема того, о чем мы говорим. Мы не просим страдания. Мы просим, чтобы суд был тикуном. Тикун может быть со многими страданиями, может быть, немногими. Я привожу пример. Исурим, который написан в Геморе. В Геморе, по-моему, в Крисос, если я не ошибаюсь. Гемора говорит, что Исурим Ктаним, легкий Исурим, искупляют, могут, по желанию Всевышнего, но они могут искупить за тяжелый аверот. Например, пример, который приводит Гемора. Человек сунул руку в карман, чтобы вытащить один шекель. Ошибся и вытащил 10 огород. Ему надо снова сувать руки в карман и вытаскивать шекель. Это Исурим, это страдания, которые искупляют за аверот. Человек может даже не задуматься о том, что это произошло, и при этом получить копору за какие-то аверот. Поэтому, когда мы просим, чтобы дин был, дин, но шанатава у метука, то понятно, что Исури могут быть разные. От 10 огород до не знаю чего. И это просьба, которая включается. Мы не детализируем нашу просьбу. потому что детализировать не имеет никакого смысла. Мы не знаем весов Всевышнего и что и как может произойти. Но мы просим, чтобы шана была тава у метука, то есть максимальное количество. Мы были присуждены, поскольку сейчас идет суд, к максимальному тикуну этого года. Вот я сейчас сказал, какие каванот должны быть. Только что я сказал. Более подробно мне сказать тяжело, как вы понимаете. И я, честно говоря, рассчитывал обсудить еще одну тему. Сейчас, секунду. Да, мы просим, чтобы в будущем году был такой митук. Именно это мы и просим. Теперь я, может быть, успею еще один иерацион. Я думал, что я несколько успею. Но, видите, так же и складывается, что я ничего не успеваю. Следующий иерацион, который тоже вызывает много вопросов. Когда, по идее своей, мы должны положить на стол голову барана. Сегодня, поскольку с баранами у нас плохо, то вместо этого, с баранами неплохо, с головой барана плохо. Вместо этого мы, как правило, кладем на стол голову рыбы. Этого вполне достаточно. Только надо проследить, чтобы рыба была куплена, голова рыбы, с приличным кэкшером, где какая-то минимальная проверка на талаим, которые могут быть из опасения того, что там внутри жабр, и это место лучше не есть в рыбе, которое прямо рядом с жабрами. Там очень много червячков могут попасться, очень маленьких, которые трудно проверить. И, соответственно, лучше есть вокруг, не там, где около жабр, там червяков почти нет. Мы кладем голову рыбы и говорим, и рацион будет угодно перед тобой Всевышний, Ивнеавину Шабашамай, перед Отцом нашим, который на небесах, Шиньела Рош, Велониела Занав, чтобы мы стали главой, а не стали хвостом. Тоже рацион, который вызывает много вопросов, который сразу же возникает. Поскольку нас судят в Рожашона, насколько мы являемся идеальным или неидеальным кли, инструментом, который вызывает соединение с Творцом и раскрытие славы Всевышнего в этом мире. Макарот и Садот, источники, основы Ецер-Гары, которые есть у человека, первый из них мы обсудили, это тайва, желание пожрать чего-нибудь сладенького, вкусненького и так далее. Мы его уже обсудили. Второй, который существует, это гайва, гордыня, которая есть у человека. Гордыня – это другой вид Ецер-Горы, это даже не сама Ецер-Гора, это именно свойство человека, на которое ложится определенный оверот, который будет делать человек, обладающий этим качеством. Это качество еще хуже, чем качество тайвы. Тайва, она имеет право существовать в мире, когда она направлена на определенные поступки. Например, тайва – это удовольствие от каких-то процессов. Удовольствие от процесса изучения Торы, например, это необходимо для того, чтобы человек мог учить Тору. Невозможно учить Тору, не получая удовольствия, эта учеба будет геном, и она очень быстро развалится. Поэтому Тора требует тайвы, и поэтому тайва должна быть в этом мире, но она должна быть посвящена в нужном русле находиться и посвящена мицвот, а не наоборот. Даже, может быть, в какой-то степени, просто это перестанет быть тайвой, станет душей, но, может быть, человеку саудат шаббат, когда он кушает шаббатную трапезу, ему нужно сделать так, чтобы он получил удовольствие от этой трапезы, то же самое с йомтовым, потому что еда, которая без удовольствия, это не квот шаббат, не почитание шаббата. Поэтому тайва, направленная в нужное русло, в каком-то количестве должна быть. Гайва, гордыня, это проблема значительно большая. Она должна исчезнуть полностью. Гайва – это выделение себя, эгоизм, выделение себя от кого-то другого и объявление себя первым сортом, а всех остальных вторым сортом. Как бы вот такое проявление, особо острое проявление гайвы, которое мы можем увидеть, в авейрот, который происходит. Тайва очень легко понять, где из тайвы может родиться авейра. Авейра, которая рождается из тайвы, это еда некошерная, некошерная еда, потому что жутко хочется. Тут такое мороженое дают, я не могу устоять. И понятие кошерности отходит на второй план. Или прелюбодеяние, поскольку такая девушка, пальчики оближешь, ну и что, что она замужем? Ну, не выдержала душа поэта. Я привожу специально такие грубые примеры. Примеры гайвы – это когда мне кто-то, само факт существования этого человека, мешает в этом мире, потому что он мешает моему «я», И поэтому самое высшее проявление гайлы, которое может быть в этом мире, это два проявления. Это убийство, поскольку мне мешает этот человек, потому что то, что он существует, мешает моему я. И второе, это авойда зойра, это поклонение идолам, которое возникает в качестве проявления гайлы, которое связано с тем, что человек, который, ну, задача человека, например, при чтении шма, и вообще во время всей молитвы, да в общем во всей жизни, это левотель, аннулировать свое я перед желаниями Творца, как сказано в Пиркей Авот, сделай так, чтобы его желания стали твоими желаниями. Человек должен левотель, аннулировать понятие собственного я и сделать себя только неким субъектом, который нужен для службы Всевышнего. И главное, это Творец, и я аннулирую себя, я принимаю на себя Оль Малхут Шамаем, я принимаю на себя иго небесного рабства, я раб Всевышнего, и это очень высокий уровень, у меня нету ничего своего, я все, что есть, я делаю только то, что хочет Гошем. Это антигайва на самом высоком уровне. А Авойда Зойра, когда я научился каким-то образом воздействовать на определенные силы промежуточных слоев ангелов между мной и Всевышними, например, я говорю один из примеров Авойда Зойра, и воздействуя на этих ангелов, делаю то, что я хочу, а не совсем то, что хочет Всевышний. Понятно, что она возможна до определенного уровня, может быть, даже очень низкого. Чаще всего вообще невозможно, потому что для этого нужно обладать очень большими знаниями для того, чтобы такое воздействие произвести. Но такие вещи существуют и возможны. И попытка это сделать, это попытка некого восстания против Всевышнего. Восстание, которое впервые было сделано во время строительства Вавилонской башни. И сделал его человек по имени Нимрод, само имя которого означает «восстающий». И Мидраш говорит, что он знал Творца и хотел восстать против него. Это понятие гайвы, которое приводит к авойда зойра и убийству, в отличие от тайвы, которая приводит к прелюбодеянию и нарушению заповедей кашрута. Вы правы, что обычно выделение себя происходит там, где есть конфликт интересов и так далее. Но конфликт интересов может быть не только на работе, он может быть не только на работе, короче говоря, он может быть очень часто. Вы правы, чем дальше от меня этот человек, тем меньше он мешает, и наоборот, чем дальше он от меня, если я с ним не знаком, я его люблю как самого себя, он совсем не наступает мне на любимую мозоль. Но поскольку мы живем в обществе, и люди общаются с друг другом, то понятие гордыни и гайвы – это очень серьезное понятие, которое ведет к большому количеству аверот, и самым страшным аверот, как мы только что сказали. И это качество, которое, в отличие от тайвы, не имеет в общем никогда и ничего позитивного. Оно должно быть уничтожено полностью, во всяком случае, в идеале. И вот теперь человек берет голову рыбы, барана и говорит, что будет угодно, чтобы я стал главой, а не хвостом. Фактически, в Рош ха-Шана, когда меня судят за то, насколько я в прошлом году сумел победить все отрицательные качества и посвятить себя, абитулировать себя полностью, аннулировать свое «я» для того, чтобы служить Гакодыш Баругу, насколько я принимаю на себя Оль Малхут Шамаем, иго небесного рабства. Понятно, что Оль Малхут Шамаем принять на себя, это в общем и есть основа освящения имени Малхуса, Царства Всевышнего в этом мире. И понятие царства несовместимо с понятием гайвы человеческой, хотя бы чуть-чуть, потому что любая гайва, она не только по отношению к людям, но и по отношению к Творцу тоже. И вот когда я должен полностью аннулировать собственное я нахожусь в Рош ха-Шана, и это одна из вещей, может быть, основная вещь, за которую меня сейчас судят, я беру голову рыбы или барана и с выражением читаю, да будет угодно перед лицом своим Всевышним, чтобы мы были головой, а не хвостом. Понятно, что этот иерацион вызывает не меньше вопросов, чем предыдущий. И ответ на этот вопрос очень простой. Между тайвой и хемдой разницу я объяснял. Примерно час на занятиях по Мишле я говорю два слова. Хемда – это погоня за удовольствием, тайва – это сидение и получение удовольствия. Хемда не дает человеку возможность сидеть, он все время должен быть в движении, он должен гнаться. Тайва – это полное пассивность и получение удовольствия в мире. Подробнее сейчас не буду. Так вот, я двигаюсь дальше. Когда мы сейчас находимся в Рош-Ашоне, где один из основных судов Рош-Ашоне, который идет над человеком, насколько он аннулировал собственное я перед Творцом, насколько он кибель оль малхут шамай, в этот момент я поднимаю голову и говорю, будет угодно, чтобы мы были головой, а не были хвостом. Ответ на этот вопрос, вопрос на поверхности, но ответ на этот вопрос, у меня уже очень мало времени, поэтому я даю немножко в сокращенной форме, но ответ на этот вопрос очень простой. У каждого человека, который создан в этом мире, есть своя функция в этом мире. И у Моше Рабейну была одна функция, у нас с вами, у каждого разная, но тем не менее несопоставимая с функцией Моше. Когда мы молимся о том, что я был головой, а не хвостом, я не молюсь, чтобы я занял место Моше Рабейну. Я молюсь о том, чтобы я полностью был головой внутри себя, полностью выполнил то, для чего я существую в этом мире. Я голова по отношению к самому себе. Чтобы для себя я был не хвостом, а головой, то есть чтобы мое выполнение того, для чего я нахожусь в этом мире, было более полным, и я достиг своего максимума, а не находился на своем минимуме. Своего максимума в служении Всевышнего. И это кавана этого иерацона. И тогда понятно, что понятие Гаевы к нему не относится. Евреи в Египте выделяли себя. То есть это получается не всегда гордыня. Как отличить конфликт? Выделение себя между собой и народами мира не имеет никакого отношения к гордыне. Мы знаем, для чего мы созданы. Мы знаем, что мы то, что называется избранный народ. И именно на нас лежит функция раскрыть Малхут Шамай. И мы обязаны быть выделены не только в Египте, но всегда отделены от других народов. Поэтому здесь речь идет не об этом, когда мы говорим о понятии Гаев. Но поскольку я уже ответил на вопрос, что означает наш Ерацон, о котором мы говорим, да будет угодно перед лицом твоим, Авину Шабашамай, наш Отец на небесах, чтобы мы были головой, а не были хвостом, кавана имеется в виду, что мы молимся, чтобы Всевышний помог нам, дал нам Сиюта Дешмая, что мы достигли максимального уровня собственной роли служения Всевышнего в этом мире. И это основная молитва, в общем, Рош-Ашона, основная, о чем нас судит Всевышний весь этот день. Поэтому этот иерацион приобретает немножко другой аспект и становится понятным, какое он отношение имеет к Рош-Ашоне и почему он произносится Рош-Ашоне. Остальные иерационы, думал, еще один разобрать. Но остальные иерацион мы не успеваем разобрать. Может быть, в какой-нибудь другой раз.